эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Москве начинаются переговоры по демаркации де-факто границы между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия. Барак Обама поставил все точки над «и», поставит все точки над «и» в вопросе операции в Ливии.
Как ожидают, он постарается убедить соотечественников, сосредоточенных прежде всего на экономических проблемах, в том, что участие США в ливийской кампании необходимо.
Оглашены предварительные итоги переписи населения в России. Людей становится все меньше. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: командование операциями международных сил в Ливии официально перешло к Союзу НАТО. В Ливии повстанцы ведут наступление на родной город Муаммара Каддафи. В Японии идет откачка радиоактивной воды. Командование операциями международных сил в Ливии официально перешло к Союзу НАТО. Это подтвердил командующий операцией канадский генерал Шарль Бушар и генеральный секретарь Североатлантического союза Андрес Фок Расмуссен.
Союзники по НАТО решили взять на себя проведение всей военной операции в Ливии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Наша цель — защитить гражданское население и жилые районы, которым угрожает нападение войск режима Каддафи. НАТО выполнит все аспекты резолюции, ни больше и ни меньше.
Сказал генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, миссия международных сил – контроль над режимом бесполетной зоны над Ливией и защита гражданского населения. Ливийские повстанцы, отбившие за последние несколько суток ряд важных населенных пунктов у сторонников Муаммара Каддафи, продолжают наступление на родной город Каддафи-Сирт. В понедельник стало известно, что Катар стал первой арабской страной, официально признавшей Временный национальный совет, сформированный ливийскими повстанцами. В Ливии повстанцы ведут с востока наступление на Сирт, родной город Муаммара Каддафи. В ночь на понедельник Сирт подвергся авиаударам сил международной. В местном заявлении призвали ливийского лидера Муаммара Каддафи немедленно отказаться от власти. Токийская электроэнергетическая компания, управляющая пострадавшей от землетрясения 2-го реактора станции. Вода обнаружена в подземных тоннелях, ведущих в реакторное здание. Работники станции проводят ее откачку. В окружающую среду радиоактивная вода пока не попала. Накануне на станции был зафиксирован самый высокий уровень радиации с момента аварии 11 марта. Специалисты считают, что причиной этого стало частичное расплавление топливных стержней из-за выхода из строя системы охлаждения реакторов. В понедельник было объявлено, что число погибших в результате стихийного бедствия в Японии превысило 11 тысяч. Пропавшими без вести считаются около 17 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
На территории Ингушетии уничтожена крупная база боевиков, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет России. База была обнаружена в ходе расследования теракта в московском аэропорту Домодедово 24 января, говорится в сообщении комитета. Утверждается, что за ней велась подготовка террористов-смертников для совершения взрывов на территории Ингушетии и Северной Осетии. По базе был нанесен точечный удар с воздуха, проводилась также наземная операция. В результате были убиты 17 боевиков. Двое подозреваемых подготовки взрыва в Домодедово в результате операции были задержаны. Также в понедельник в Ингушетии, в Сунжинском районе Ингушетии, был убит еще один боевик. В ходе двух операций погибли два сотрудника ФСБ и один сотрудник МВД России, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В Киеве продолжаются допросы в прокуратуре экс-президента Украины Леонида Кучмы по делу об убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Очная ставка обвиняемого в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе и экс-президента Леонида Кучмы с бывшим майором управления госохраны Николаем Мельниченко вновь перенесена и должна состояться 30 марта. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
После третьего допроса в Генпрокуратуре Кучма заявил о готовности поклясться на Конституции и Библии, что не отдавал приказ убить журналиста, а также сказал, что не боится встречи с Мельниченко.
У меня нет желания встречаться. Но если следователь решит, то это его полное право. Я не имею права отказываться.
В качестве улик в деле фигурируют и тайно сделанные Мельниченко аудиозаписи, обличающие его бывшего шефа. По мнению следствия, незаконные распоряжения Кучмы должностным лицам МВД могли привести к убийству в сентябре 2000-го оппозиционного журналиста. Уголовное преследование второго президента Украины тем временем впервые прокомментировал действующий глава государства, находящийся сейчас с визитом в Сингапуре. Назвав возбуждение дела вполне естественным, Виктор Янукович заявил, что настало время ответить на вопрос, имел или нет отношение к этому громкому преступлению Леонид Кучма. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Белоруссии сегодня активисты оппозиции приговорены судами к разным срокам административного ареста, передает из Минска Игорь Корней.
Первой была осуждена координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ирина Губская. Она признана виновной по статье «Мелкое хулиганство» и наказана 3 сутками административного ареста. Заместитель председателя организации «Молодой фронт» Николай Демиденко осужден на 15 суток административного ареста. Демиденко был одним из заявителей акции и признан виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия. Активист оргкомитета по созданию партии «Белорусский рух» Виктор Ивашкевич, также задержанный в Минске 25 марта, осужден на 10 суток административного ареста. Политик признан виновным в мелком хулиганстве. Он якобы нецензурно выражался в общественном месте. Акцию, заявленном демократическими активистами в формате, не разрешил провести Минский горисполком. В результате представители оппозиции попытались провести акцию на площади Якуба Колоса в Минске. Многие из них при этом были задержаны. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Москву прибыла делегация самопровозглашенной Республики Абхазия для участия в работе комиссии по демаркации российско-абхазской де-факто границы. Уже 2 недели в Сухумине прекращаются разговоры о требовании России, пока не озвученном официально, передать ей 16 тысяч гектаров приграничной земли в Гагарском районе. Предваряя работу комиссии и ее итоги, официальный Тбилиси сегодня назвал переговоры фикцией, не имеющей никакой юридической силы. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Уже больше недели грузинская пресса активно пишет о том, что в отношениях Сухуми и Москвы наступил переломный момент. Журналисты и общественники соглашаются, что попытка России отобрать у Абхазии 160 квадратных километров не пройдет бесследно в отношении абхазских де-факто властей и России. Но все эти обсуждения до сегодняшнего дня проходили только в медиапространстве. Грузинские власти не делали публичных заявлений по этой теме. Первый устный комментарий прозвучал сегодня на еженедельном брифинге в грузинском МИДе. Замминистра иностранных дел Нино Каландадзе ответила на прямой вопрос журналистов. Она сказала, что любое решение двусторонней комиссии России и де-факто Абхазии заведомо не будет иметь юридической силы по международному законодательству.
Границы между Россией и Абхазией не существует. Есть границы между Грузией и Россией, которая не нуждается в демаркации и в делимитации, так как эта граница определена очень конкретно.
Политолог Паата Закаришвили считает не случайным то, что грузинские власти не стали торопиться с комментариями по поводу спора между Сухуми и Москвой. Он говорит, что любое неловкое слово из Тбилиси по столь щекотливому поводу может оказаться выгодно Москве.
Это не тот случай, когда я вообще был критичен по отношению к властям. То есть, это, скорее всего, это правильный подход. Они ничего не могут измениться, но зато могут испортиться. Но лучше, чтобы Тбилиси не было очень активным, слишком активным, потому что это может подсигнать пророссийские силы в Абхазии. И они скажут, вот видите, Грузия тоже заодно с этими абхазами какими-то, которые будут против этого. И их обвинят в прогрузинстве. Чрезмерно активность Грузии может как раз усилиться и ускорить процесс в пользу России.
Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Минагаришвили соглашается с тем, что в данный момент Тбилиси не может сколько-нибудь существенно повлиять на ход событий. Но, по его мнению, у Грузии есть один рычаг – привлечь международные организации.
Самое эффективное средство тут вмешательство тех структур международных, которым это вменено в обязанность и по плечу решение этого вопроса. Хотя с учетом того веса и того места, которое за Россией, задача не из легких.
Минагаришвили считает, что грузинские власти могут попробовать привлечь международные структуры к решению спора между Сухуми и Москвой только после того, как станут известны первые результаты начавшихся сегодня переговоров. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему. У нас на прямой телефонной связи из абхазской столицы наш постоянный комментатор, главный редактор газеты «Чугемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис.
Инал, мы пока не получали известия о ходе переговоров в Москве. Может быть, вам что-то известно?
Ну, сегодня утром выехала абхазская депутация, та, которая участвует в российско-абхазских переговорах, группа депутатов и чиновников. И вот завтра с утра эти переговоры начнутся. Надо сказать, что они, наверное, так ни одну комиссию не провожали с Абхазией, как это, потому что тема, вот эта территориальная тема, она действительно очень сильно раскрутилась в Абхазии. И, наверное, кто бы не видел, там не встречал бы депутата Валерия Кварча, который возглавляет эту абхазскую комиссию. Все его с таким напутствием провожали: не возвращайся, если уступишь там один квадратный метр хотя бы абхазской земли. То есть, ну, действительно, ажиотаж очень большой. И вот все с нетерпением ждут вот начала этих переговоров.
Инал, а правда, что вы в состав этой комиссии включены оппозиционеры?
Там не только оппозиционеры, там туда входят и государственные чиновники, это и заместитель министра иностранных дел, и начальник экологической службы, и там различных других госструктур. То есть, по большому счету, из оппозиционеров там два депутата, и они так, надо сказать, оба таких умеренных оппозиционера. Это вот, собственно говоря, сам председатель комиссии Валерий Кварча и Валерий Бганба, тоже депутат, но он как бы не скажет, что они вот из тех людей, которых называют обычно радикальной оппозицией.
Инал, а как вы считаете, вот это достаточно большая территория, 160 тысяч квадратных километров, Москва действительно замахнулась на такую большую часть Абхазии?
Ну, это 160 квадратных километров, я поправлю, Денис, вас. Это действительно очень большой кусок земли, но по меркам Абхазии это фактически 20% территории Гагарского района. То есть это огромный кусок земли. И я думаю, собственно говоря, сейчас очень много всяких дискуссий идут внутри абхазского общества и в экспертном сообществе, откуда вообще взялась эта как бы цифра и вот эти притязания на 160 квадратных километров. Но все как бы в основном сходятся к мысли, что как бы Москва как бы сделала заявку на 160 квадратных километров, чтобы потом отыграть и получить там, по крайней мере, там часть села Аидги, на которую она уже как бы несколько лет как бы положила глаз. И вот сейчас как бы в обмен на эти 160 как бы типа Москва согласится на эту абхазскую часть Аидги.
Хорошо, если это была программа «Максимум», и России нужна лишь вот эта часть Аибги, это ведь небольшая территория, насколько я понимаю. Каково будет общественное мнение в Абхазии, если Аибгу отдадут России?
Вы знаете, Демис, здесь, в принципе, общественное мнение будет без разницы отрицательным. Отдадут 160 квадратных километров или отдадут там 10 квадратных метров. Здесь вопрос как бы такой принципиальный, что это абхазская земля, и мы не собираемся там жертвовать ни метром, ни квадратным километром и так далее. И сегодня, надо сказать, я вот утром вышел в город, в центральную часть города, и там уже даже встретил людей, которые собирали подписи под воззванием «Не отдадим Аибгу». То есть, вот, и очень много людей, которые там останавливались, спрашивали, а по какому поводу собираете подписи. Вот многие останавливались и как бы подписывались под этим воззванием. То есть, эта тема очень сильно активно раскручивается и очень сильно волнует абхазское общество.
Спасибо большое, Инал. Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи с Сухуми был главный редактор газеты «Чугемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. В последние две недели, помимо обсуждения вопроса о демаркации де-факто границы, на повестке дня было еще несколько животрепещущих тем. Например, новое дело против предпринимателя Варова, скандал с мэром Гудаута и так далее. И по всем этим вопросам общественность хотела бы услышать мнение властей самопровозглашенной республики. Однако получить ответы они могут только с сегодняшнего дня, когда абхазский лидер Сергей Багапш вернулся из двухнедельного отпуска. Тему продолжит наш постоянный автор. Сухуми Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Сергей Багапш приступил к работе после двухнедельного отпуска, в который ушел 12 марта, оставив на хозяйстве вице-президента Александра Анквава. Между тем, пожалуй, самым распространенным выражением в разговорах политизированной части абхазского общества в последние дни было «дождемся возвращения из отпуска». Действительно, уже очень много серьезнейших вопросов накопилось в главе государства за время его отсутствия. Например, относительно 160 километров территории Гагрского района, который, согласно просочившейся в СМИ информации, по проекту российской стороны должны отойти к Российской Федерации. Но общественность волнует и другой вопрос. Что скажет он по поводу бурно обсуждаемой СМИ темы преследования бизнесмена Игоря Варова? Ждет общественность и публичной реакции президента страны на страсти, бушующие вокруг главы администрации Гагрского района Астамура Кецба, также ушедшего в марте в отпуск. После публикации в газете нужной фрагмента ведомости с подписью Астамура Кецба о получении в качестве председателя Гагрского районного суда зарплаты за сентябрь 1992 года, то есть когда Гагра полтора месяца находилась под контролем грузинских войск, 14 марта состоялось собрание общественности Гагрского района, председатель Габуния, секретарь Бения. Оно направило главе государства обращение, в котором требует поручить правоохранительным органам тщательно проверить всю деятельность Кецба Астамура Шамилевича в период с начала до конца Отечественной войны народа Абхазии и отстранить его на время проверки от работы главой районной администрации. Через несколько дней после собрания Астамур Шамилевич выступил по районному телевидению с видеообращением, где сказал, что получал зарплату и расписывался в ведомости уже после освобождения Гагры в начале октября 1992 года абхазскими силами, когда пришли наши, конец цитаты. Тут уже общественное мнение не столь однозначно. А что говорят некоторые? Ведь и подконтрольным грузинским властям Сухуми во время войны куда больше месяцев, куда больше, чем в Гагре, число людей ходило на работу и получало за это деньги. Причем получало именно тогда, а не после. И некоторые из них сегодня тоже работают на ответственных должностях. Так что, мол, займемся спустя 18 лет охотой на ведьм, поголовной чисткой, невзирая на все полезное, что такие люди делают для Абхазии. Другие, среди которых много ветеранов грузино-абхазской войны, возражают, что ответственная должность ответственной должности рознь. Третьи рассуждают о том, что эта ведомость не была ведь найдена при археологических раскопках, что она где-то лежала, пока не понадобилась, ждала своего часа, и намекают на скрытую от сторонних глаз борьбу в верхних эшелонах власти. Вряд ли кто-то поспорит только с одним – главе государства, которому по выходу из отпуска придется отвечать на тяжелейшие вопросы, волнующие общество, сейчас не позавидуешь. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Переходим к международной теме. Операция коалиции в Ливии продолжается. Из региона поступает противоречивая информация о захвате повстанцами отдельных городов. Между тем, президент США Барак Обама решил поставить точки над «и» в своей ливийской стратегии. Из Соединенных Штатов передает Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в понедельник вечером выступит с телеобращением к стране, в котором разъяснит свою стратегию в отношении Ливии. Как ожидают, он постарается убедить соотечественников, сосредоточенных прежде всего на экономических проблемах, в том, что участие США в ливийской кампании необходимо. Законодатели, включая многих представителей правящей демократической партии, недовольны тем, что Белый дом не посоветовался с ними перед отправкой войск к границам Ливии, и ставят вопрос о размытости целей ливийской операции и неясности ясности стратегии ее завершения. Готовя почву к выступлению президента в понедельник, накануне министр обороны Роберт Гейтс и государственный секретарь Хиллари Клинтон выступили в нескольких политических ток-шоу. Роберт Гейтс сказал, что бесполетная зона над Ливией полностью установлена, и для ее поддержки теперь понадобится намного меньше усилий. Но когда ведущий телесети ABC спросил его, означает ли это, что военные обязательства Соединенных Штатов в ливийской кампании ограничатся текущим годом, Гейтс ответил: «Я не думаю, что у кого-то есть ответ на этот вопрос». Хиллари Клинтон в беседе на телеканале NBC отметила, что силы Каддафи почти на исходе. Он решительно наступал на город Бенгази, намереваясь, по его же словам, быть беспощадным, биться за каждый дом. «Я считаю, что мы предотвратили огромную гуманитарную катастрофу. И сейчас мы видим, как благодаря действиям коалиции войска Каддафи отступают на запад страны, а оппозиция начинает возвращать себе территории, с которых она была выбита». Глава Пентагона Роберт Гейтс откровенно признал, что Каддафи не представлял действительной и непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. «Не думаю, что она представляет жизненно важный интерес для США, но интересы там у нас, безусловно, есть. Это часть региона, который жизненно важен для Соединенных Штатов». Гейтс пояснил, что нестабильность в Ливии может подорвать стабильность в соседних Египте и Тунисе. Между тем, президент Обама в своем субботнем радиообращении заявил, что военная акция против сил Каддафи отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Здесь кроется заметное противоречие. Так считает влиятельный член Сенатского комитета по международным отношениям республиканец Ричард Лугар. «Меня сильно удивило заявление министра Гейтса о том, что Ливия не находится в сфере наших жизненных интересов. Тогда где же план наших задач в Ливии? Я не считаю, что мы должны быть вовлечены в гражданскую войну в Ливии. Полагаю, что ливийцы сами бы разобрались». Отвечая критикам администрации, госсекретарь Клинтон призвала их задаться вопросом: как выглядела бы ситуация, если бы Соединенные Штаты не вмешались? Представьте, мы бы сидели тут, а Бенгази, город с 700-тысячным населением, был бы разгромлен. Десятки тысяч людей были бы уничтожены, сотни тысяч пытались бы спастись бегством. Но бежать некуда, кроме как заполонить соседний Египет, который переживает собственный сложный переходный период. И тогда раздавались бы мольбы. Почему Соединенные Штаты ничего не предпринимают, в то время как Франция, Великобритания, другие европейские страны и Лига арабских государств призывают что-то предпринять? Госсекретарь США не исключает, что в ходе предстоящего визита в Триполи и Бенгази спецпосланнику генсека ООН Абдул-Илах Хатибу удастся убедить Муаммара Каддафи добровольно оставить пост ливийского лидера. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Теперь переместимся в Россию. Сегодня в день годовщины взрывов на станциях московского метро, Лубянка и Парк культуры, столичные полицейские переведены на усиленный режим. В столице ищут двух террористок-смертниц из Дагестана, которые, по данным МВД, выехали в Москву 26 марта с целью совершения диверсий. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По оперативной информации в Москву направляются две хорошо подготовленные смертницы. Жительницы Дагестана, 22-летняя Зинаб Магомедова и 18-летняя Патимат Рамазанова. Ориентировки на них поступили столичным полицейским в минувшую субботу 26 марта. В Москве и Подмосковье уже разыскиваются два легковых автомобиля, которые, по данным оперативников, использоваться для перевозки взрывчатки. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев поручил усилить мероприятия по антитеррористической безопасности и взял их исполнение под личный контроль, сообщило информационное агентство Life News. Примечательно, что дагестанская полиция даже не объявила девушек в федеральный розыск. Законных оснований для этого нет, говорит пресс-секретарь МВД Дагестана Вячеслав Гасанов.
В розыск не подавались у нас две девушки 18 и 22 лет.
Ситуация на первый взгляд странная. Столичная полиция поставлена на ноги из-за двух девушек, которые даже не числятся в розыске. Все объясняется просто. На Кавказе существует практика надзора над неблагонадежными лицами, подозреваемыми в связях с подпольем. Исчезновение надолго любого из них является сигналом тревоги. в первую очередь, когда речь идет о женщине. В Карачаево-Черкесии 6 лет назад министр внутренних дел официально объявил о специальном надзоре над мусульманками, которых силовики считают потенциальными смертницами. Кроме того, в свете отставок силовиков, которые стали практиковаться в России после каждого громкого теракта, всегда лучше подстраховаться, на всякий случай, чтобы потом не объявили в преступной халатности и не отправили в отставку, говорит эксперт из Москвы, журналист Вадим Дубнов.
Мне представляется, что это просто попытка снять с себя ответственность, подстраховаться со стороны этих силовых структур. В первую очередь, я думаю, местных, которые по всей вертикали сигнализируют Москву о том, что вот две девушки очередные поехали куда-то. Если вдруг что-то произойдет, то они с себя ответственность снимают. Если ничего не произойдет, как-то в общем в большинстве случаев происходит, то в общем как бы об этом немедленно и забудут. А теперь долгое ненахождение в поле зрения силовых структур становится некоторым образом основанием для каких-то подозрений. Если не злоупотреблять таким подходом, то ничего страшного в этом нет. Другое дело, что, конечно же, в жанре наших силовых структур делать на эту ставку, трясти всех, кого там неделю не видели. Но само по себе начинание мне опасно не кажется.
Хотя, может быть, эти девушки, которых сейчас ищут в Москве, торгуют на рынке в Пятигорске. А адские машины в столицу везет другая девушка. Например, 23-летняя Малика Туразова из Ингушетии. 22 марта полиция Ингушетии объявила ее в розыск. По мнению силовиков, Муртазову могут использовать для совершения теракта, в том числе и в Москве. Незадолго до ее исчезновения, 11 марта, в доме девушки полиция обнаружила инструкцию по изготовлению самодельных бомб. Потенциальных смертниц на Кавказе сотни, а причин для беспокойства хоть отбавляй. Лидер Имарата Кавказ Доку Умаров пообещал России год крови и слез. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему. Сегодня на территории Ингушетии была уничтожена крупная база боевиков. Об этом сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет России. База была обнаружена в ходе расследования теракта в московском аэропорту Домодедово 24 января, говорится в сообщении. Утверждается, что на ней велась подготовка смертников для совершения взрывов на территории Ингушетии и Северной Осетии. По базе был нанесен точечный удар с воздуха, проводилась также наземная операция, в результате были убиты 17 боевиков. Со мной в студии сейчас находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий и ингушский журналист Магомед Тариев. У меня первый вопрос Андрею. Андрей, скажите, вообще насколько легко спрятать базу, такую, я насколько понимаю, достаточно крупную, в Ингушетии?
Нет, вы знаете, их никто не прячет, потому что, исходя из собственного опыта, я бывал на таких базах, они в основном мобильные. Это просто несколько палаток, да, значит, и такой кочующий отряд, который останавливается на 2-3 дня. О чем-то более серьезном говорить довольно сложно, даже если это блиндаж или землянка, то она очень хорошо укрыта, значит, замаскирована. Поэтому я думаю, что это вот такой отряд, который передвигался, значит, где-то он стал лагерем, и его разбомбили.
Хорошо. Магомед, скажите, пожалуйста, 17 боевиков – это достаточно внушительная такая сумма, извините, количество человек. Насколько серьезен этот удар по боевикам?
Ну, как и следовало ожидать, с наступлением весны в горных и предгорных районах Северного Кавказа активизируются боевые действия. На жаргоне военных это называется «зеленка пошла». Тем более, что в последние годы именно горные районы на границе Чечни и Ингушетии стали эпицентром боевых действий. Можно сказать, что активность федералов и местных силовиков в Ингушетии в последнее время стала приносить определенные результаты. Сегодняшняя Ингушетия уже совсем не напоминает республику времен Мурада Зязикова, когда нападения на блокпосты, обстрелы, убийства сотрудников милиции происходили ежедневно. Правозащитный центр «Мемориал» недавно приводил статистику происшествий, которая показывает, что количество диверсий и нападений уменьшилось в разы. Это с одной стороны. С другой, едва ли нынешний удар серьезно скажется на боеспособности подполья. Давайте исходить из того, что за долгие годы антитеррористической операции были уничтожены сотни тысяч боевиков, а подполье как действовало, так и продолжает действовать. Прижали в Чечне и в Ингушетии, они будут воевать там, где условия полегче, например, в Кабардино-Балкарии. Дело в том, что недостатка в молодых людях, готовых заменить убитых, нет. Призыв в горы идет постоянно, и из-за недостатка ресурсов руководство подполья даже вынуждено ограничивать поток прибывающих в лес. Если бы речь шла о 17, условно говоря, Умаровых, то тогда можно было бы говорить о том, что управляемость системы пострадала. Но речь идет о пехоте, или, как утверждают ФСБ, смертниках. Набрать еще 17 человек проблема не составит. Уничтожение очередной группы не изменит самого главного. не понизит привлекательность и силу радикальной исламской идеи, за которую готовы умирать все новые и новые сотни молодых кавказцев.
Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий и ингушский журналист Магомед Тариев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
На территории Ингушетии обнаружена крупная база боевиков, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет. База была обнаружена в ходе расследования теракта в московском аэропорту Домодедово 24 января, говорится в сообщении комитета. Утверждается, что на ней велась подготовка террористов-смертников для совершения взрывов на территории Ингушетии и Северной Осетии. По базе был нанесен точечный удар с воздуха, проводилась также наземная операция. В результате были убиты 17 боевиков. Двое подозреваемых в подготовке взрывов в Домодедово в результате операции были задержаны. Также в понедельник в Ингушетии, в Сунжинском районе Ингушетии, был убит еще один боевик. В ходе двух операций погибли два сотрудника ФСБ и один сотрудник МВД России, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В Гальском районе убит инспектор Гальского таможенного управления самопровозглашенной республики Абхазия Джумбер Гамисони и ранен местный житель Муртас Мерцхулава. Как сообщили в прокуратуре республики, инцидент произошел 26 марта. Установлена личность убийцы, который скрылся на территории Грузии. Вопрос ликвидации аварии на водопроводе Едис-Цхинвал в районе населенного пункта Ванел Дзаузского района самопровозглашенной республики Южная Осетия обсудили сегодня на совещании в Цхинвальской мэрии. Как отметила пресс-секретарь городской администрации Валентина Джиоева, на ликвидацию аварии понадобится не менее двух суток. Авария на водоводе Едис-Цхинвал произошла 26 марта 2011 года, и в Цхинвале отключена подача воды. Первая леди Грузии Сандра Рулос стала послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения в Европе. Официальная церемония назначения посла пройдет 28 марта в Копенгагене. Задачей Сандры Рулос в новом статусе будет работа над сокращением инфекционных заболеваний и смертности среди матерей и детей, что входит в цели развития тысячелетия. Подведены предварительные итоги переписи населения самопровозглашенной Республики Абхазия, которая проводилась с 21 по 28 февраля 2011 года. Управление госстатистики сообщило, что по предварительным данным общая численность населения Абхазии составляет 242 862 человека. В том числе городское население 119 371 человек, сельское 123 455 человек. Окончательные итоги переписи населения будут подведены до конца года. 30 марта Грузию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Швеции Карл Бильд. Как заявила замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, он проведет встречи с президентом Михаилом Саакашвили, председателем парламента Давидом Бакрадзе, премьер-министром Ника Гелаури, секретарем Совета безопасности Гига Бакерия и министром иностранных дел Григолом Вашадзе.
Новости представила Любовь Бамматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Качество правосудия и связанные с ним современные задачи. Двухдневная конференция под таким названием открылась сегодня в Тбилиси. Представители Верховного суда, Верховного совета юстиции, адвокаты, а также сотрудники местных и международных неправительственных организаций обсуждают роль адвокатуры, служб юридической помощи и суда в повышении качественного уровня правосудия. Тему продолжит Нона Суварян.
В мире существует несколько стандартов, определяющих качество правосудия. На конференции, которая открылась сегодня в Тбилиси, обсуждалось положение в грузинском судопроизводстве сквозь призму стандартов, применяемых в Грузии, а также в европейских странах. Председатель Верховного суда Грузии Константин Кублашвили поясняет, о каких стандартах идет речь.
Например, правосудие должно быть доступным, быстрым и эффективным. Каждый должен свободно посещать суд и присутствовать на судебных процессах. Каждого должна быть возможность прогнозировать решение суда. Квалификация людей, работающих в системе правосудия, должна быть высокой. А самое главное, они должны быть предвзятыми.
Кублашвили не пояснил, отвечает ли Грузия этим стандартам, однако уточнил, что правосудие – это не только суды, но и адвокатура, прокуратура, система юридической помощи. Идиллическая картинка грузинского правосудия, которая вырисовывалась на конференции, несколько смутила адвоката Манану Кобахидзе. Она утверждает, что не все так благополучно в этой области. По ее словам, и с улучшением форм коммуникации, об устройством судебных залов ситуация кардинально не изменится. Надо менять качество правосудия на уровне судебных решений, их аргументированности, говорит Манана Кобахидзе.
Разговор о том, что судья зачастую подделывает протокол, и мы, адвокаты, говорим об этом, пишем жалобы. Решение судьи сдается в последний день, и обжаловать его в срок мы не успеваем, поэтому вынуждены работать даже в воскресенье, чтобы успеть присутствовать на заседании суда и производить видеозапись, даже журналист не имеет права, а это ведь и есть возможность контроля.
Поэтому Кобахидзе считает, что донорские организации должны финансировать именно мониторинг конкретных судебных дел. Франсуа Пайшер, руководитель группы, работающей при Европейской комиссии над качеством и эффективностью правосудия, в силу недостатка информации затрудняется говорить о конкретных проблемах грузинского правосудия. Однако при этом он отмечает, что зависимость суда в той или иной мере является проблемой и для европейских стран.
В Англии провели серьезные реформы для того, чтобы судьи не выбирались королевой. В Италии создали высший совет юстиции, чтобы разорвать связь между Министерством юстиции и судьями. И во Франции министерство и судьи были крепко повязаны.
При этом Пайшер лучшим средством для восстановления доверия к суду считает диалог между государственными структурами, их партнерами в правосудии, гражданами и адвокатами. Первые должны хорошо знать и принимать во внимание нужды вторых. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В Цхинвале набирает обороты политический скандал. Республиканская партия ИРОН обжалует действия министра юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия в прокуратуре. Партия обвиняет Минюст в нарушении закона о политических партиях. Месяц назад руководство политического объединения повторно подало заявление о регистрации, но власти не торопятся с принятием решения. Тему продолжит наш корреспондент Жанна Тарханова.
На первое заявление, переданное в министерство в конце прошлого года, активисты ИРОНа получили отказ. Чиновники сослались на наличие среди членов партии граждан России, являющихся одновременно и югостинскими гражданами. Минюст квалифицировал их как иностранцев, которые не имеют права вступать в партию. По истечении месячного срока со дня повторной подачи документов официального ответа из Минюста опять не последовало. Что скрывается за действиями чиновников? Просто бюрократия или запрет на политическую деятельность оппозиции? Секретарь исполкома партии ИРОН Виссарион Асеев в телефонном разговоре из Цхинвала рассказал мне о состоявшемся между ним и министром юстиции Тамази Догузовым диалоге. По словам Асеева, на его просьбу объяснить причины неоднократного нарушения закона со стороны Минюста, выражающиеся в затягивании сроков рассмотрения заявления, Тамази Догузов ответил, что пока документы не рассмотрены. Догузов также посоветовал обратиться с жалобой на него в прокуратуру, но при этом отказался в письменном виде объяснить позицию министерства. «Мы дадим вам ответ. Бумагу, что мы задерживаем ответ, мы вам не обязаны выдавать», – резюмировал чиновник. Республиканская партия ИРОН была учреждена в мае прошлого года. По мнению некоторых партийцев, формирование политической силы сопровождалось отсутствием единства и внятной программы. Еще на учредительном съезде мнения о кандидатуре первого председателя партии разделились. Избранный тогда Мухар Санакоев спустя два месяца посчитал, что один из учредителей партии, Тимур Цхурбаты, в связи с подписанным им заявлением к участникам Женевских встреч, должен покинуть ряды партийцев. Официальные власти выступили тогда с критикой действий Тимура Цхурбаты. Кроме того, он был избит несколькими депутатами парламента. Сложилась крайне странная ситуация, когда лидер, казалось бы, оппозиционной партии, настаивая на исключении Цхурбаты, фактически поддержал официальные власти. Мнение большинства было на стороне Цхурбаты, и в результате партию пришлось покинуть самому Мухару Санакоеву. На фоне этих разногласий некоторые активисты также вышли из Ирона и стали членами других оппозиционных партий, также добивающимися официального статуса. О существующих ныне настроениях в политической партии рассказывает ее председатель Ацамаз Харебов.
Лично я хотел, чтобы было взаимопонимание пока внутри партии, и чтобы мы могли повлиять на ситуацию в положительную сторону. То что это значит? Чтобы была прозрачность власти, чтобы была законность и справедливость. Вот я за честные отношения внутри партии и внутри государства. Я понимал, что это очень непростая задача создать партию и влиять на ситуацию в стране в положительную сторону. К сожалению, получается так, что нету единства не только вот в партии Ирон. Партия Ирон или любая другая партия, это отражает состояние общества. Во всем обществе, да, югостинском, нет взаимопонимания, единства, также партии Ирон.
По мнению экспертов, стать серьезной политической силой даже при наличии регистрации Ирон до ноябрьских президентских выборов просто не успеет. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазии в течение нескольких дней проводились совместные командно-штабные учения российских пограничников и силовых структур самопровозглашенной республики. Кульминацией этой тренировки стала операция по обнаружению и локализации диверсионно-разведывательной группы условного противника в верховьях Кадорского ущелья, как раз в той зоне, которая до августа 2008 года находилась под контролем Грузии. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Семен Пегов.
Для проведения совместных командно-штабных учений верхняя часть Кадорского ущелья была выбрана не случайно. Российские пограничники и абхазские силовики учитывали сразу несколько факторов. Во-первых, эта зона одна из самых труднодоступных, скажем, колонии из нескольких БТРов. Для того, чтобы достигнуть этих рубежей на дорогу из Сухума, понадобится порядка 4-5 часов. Во-вторых, здесь рукой подать не только до грузино-абхазской, но и до абхазо-российской границы. За перевалом находится Карачаево-Черкесия. То есть в стратегическом плане речь идет об обеспечении безопасности на рубежах как Абхазии, так и России. И в-третьих, в горно-лесистой местности совместные учения еще не проводились. Их основная цель – отработать согласованность действий в обнаружении и локализации диверсионно-разведывательных групп условного противника. В учениях были задействованы порядка 300 человек и 20 единиц боевой техники. В частности, в предполагаемый район обнаружения НДРГ выдвинулся весь личный состав пограничной комендатуры в населенном пункте Левый Генсвиш. По легенде, диверсанты, а это 5 человек, вооруженных стрелковым оружием и взрывчаткой, предназначенной для проведения террористических актов, пришли в Кадорское ущелье со стороны грузинской границы. Они пересекли перевал Хида и направились вглубь республики. По возможному маршруту движения условных террористов пограничниками были установлены заслоны и направлена поисковая группа. Согласно сценарию, ДРГ должны были блокировать российские и абхазские военные в районе села Сакян. Уходя от преследования, условные боевики в итоге оказались в окружении и заняли позицию в одном из разрушенных сельских зданий. На предложение сдаться диверсанты открыли огонь. В ответ российские пограничники задействовали свою огневую группу. После обстрела, который длился несколько минут, к зданию под прикрытием БТРа выдвинулась группа захвата. В нее вошли сотрудники Абхазского антитеррористического центра. Они осуществили штурм здания, занятого условными боевиками, после чего противник был нейтрализован. За всеми маневрами командный состав погрануправления ФСБ России в Абхазии и представители абхазских силовых структур наблюдали из Сухума в режиме онлайн. В этих совместных учениях была задействована не только боевая техника, но и современные мобильно-патрульные комплексы. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
В России обнародованы первые результаты переписи населения. Они показали, в стране по-прежнему высока смертность, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Население России сократилось за 8 лет на 2 миллиона 200 тысяч человек. Из Москвы передает Марьяна Тарачешникова.
По данным переписи населения, сегодня в России живет около 142 миллионов 900 5000 человек, то есть за 8 лет, прошедших с момента последней переписи, россиян стало на 2 миллиона меньше. В Росстате это называют естественной убылью. Умирают чаще, рожают реже. Выяснилось также, что умирает преимущественно мужчины, и в настоящее время женщин в России на 10,5 миллионов больше. Россияне предпочитают жить в городах, при этом наиболее населенными остаются Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа, на территории которых проживает более 61% населения страны. Впрочем, демографы заявляют, что результаты переписи были вполне предсказуемы. И если и стоит ожидать сюрпризов, то от тех данных, которые еще обрабатываются Росстатом, говорит заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин.
Ясно, что одним из важных моментов это внутренняя миграция. Она развивается практически неуправляемо и в основном идет в центральные регионы государства. Я думаю, что самые интересные цифры, анализы впереди. Там может быть много неожиданностей, может быть много интересного. Я имею в виду социально-экономические показатели, я имею в виду показатели образования, национального состава.
По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, неуправляемая миграция – следствие нынешней непродуманной, по мнению экономистов, бюджетной политики России, которая заставляет людей уезжать в мегаполисы в поисках лучших условий жизни и лучшего заработка.
Сегодня центр прежде всего централизует финансовые ресурсы, а дальше распределяет. На самом деле это мощный антистимул к экономическому развитию регионов. Если мы не включим новые экономические стимулы для развития регионов, проблема того, что люди будут переезжать в центральные регионы, прежде всего в московские регионы, она будет нарастать.
Сейчас Росстат продолжает сканирование переписных листов, а также формальные и логические контроли, автоматизированные кодирование записей. После этого будет сформирована база данных для получения окончательных итогов всероссийской переписи населения. Считается, что именно итоги предыдущей всероссийской переписи населения, она проводилась в октябре 2002 года, стали информационной базой для создания и реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, строительства доступного жилья, образования и развития агропромышленного комплекса, мер по стимулированию рождаемости и поддержки семей с детьми. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа». С жителями грузинской столицы беседовала наш корреспондент Эдита Бадасян.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Отслеживаете ли вы выступления министра в парламенте?
Я смотрю, там в парламенте вообще выходит. Некоторые хорошие слова говорят, некоторые плохие. Я, например, пенсионер. Говорят, что 100 долларов скоро будет, а оппозиция не верит об этом.
А вы сами верите, что пенсия поднимется до 100 долларов?
Я сам верю, да.
Я не слежу.
Почему больше по какому?
Неинтересно, потому что все равно ничего не изменится.
Доклад какого министра показался вам наиболее конструктивным?
Да? Труда и здравоохранения, например, сказал такие слова, что мы боремся вообще за пенсионеров, но я им верю, не знаю, как будет дальше, но я верю.
Мне ни один доклад не понравился, особенно, что касается министра образования Дмитрия Шашкина. В этой системе творится хаос.
Я лучше скажу, выступление каких министров мне вообще не понравилось. Это выступление министра по делам беженцев Кобы Субельяни и министра по сельскому хозяйству Бакура Квезерели. Более или менее перспективным мне показалось выступление министра труда и здравоохранения Андрея Урушадзе. А Кобы Субельяни, по-моему, вообще не знает, что и как он делает. Все только для себя.
Многое чего не нравится мне в их выступлениях. Например, выступление Субельяна.
Это министр по делам беженцев.
Да, надо еще больше сделать, чтобы помочь им. Люди столько пережили, столько такой трудный путь прошли, и надо немножко гуманно относиться к ним. Да, ну, мне жалко их.
Насколько вы доверяете отчетам наших министров?
Не доверяю. Это был поставленный спектакль для того, чтобы внимание людей от других проблем отвлечь. Они все это для галочки делают, но не для людей.
Знаете, я вообще оптимистка. Вот так, доверяю, конечно. Я хочу, чтобы было все хорошо.
Я им не доверяю, потому что они говорят одно, а в реальности все по-другому.
Они говорят то, что хотят, исходя из своих интересов, а не из интересов народа. Я им не доверяю.
Я верю в выступление, что они говорят.
Не доверяю. Я, во-первых, пенсионер. Если бы мне существенно, я не говорю там 200 лари, ну как обещали нам, что будет у нас 100 долларов, ну, вот если бы это дали бы пенсионерам, я вот тогда бы я и с благодарностью, и с доверием бы отнеслась бы к нашему правительству. Чем больше государство и правительство заботится о своем народе, о благополучии народа, тем больше оно заботится о своем благополучии.
С жителями грузинской столицы беседовала Эдита Бадасян.
Эхо Кавказа.
Привязанность к своей земле, дому, родине укоренена на Кавказе более чем где бы то ни было. Есть люди, которые предпочтут нищенское существование в своем доме, сытой жизни на чужбине. Так случилось и с 87-летней осетинкой Еленой Гизоевой. Она не смогла остаться во Владикавказе, куда перебралась ее дочка, и вернулась в Грузию, в свою квартиру в Руставе. С Еленой Гизоевой встретилась наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Сладкой жизни 87-летняя Елена Гизоева желает буфетчице, которая каждое утро кормит пожилую женщину. Два половника постного супа и горбушка хлеба. Основное меню пенсионерки.
Вот смотри,
80 лари у меня пенсия, а килограмм чеснока 10 лари стоит. Мясо мы не можем купить или масло. Вот перебиваемся этим. Суп и хлеб.
Рассказывает бабушка Елена. Она благодарит также батюшку из церкви, которая находится рядом с ее домом.
Я же одинокая, а отец Дмитрий мне сказал: приходи в нашу столовую. Люди так хорошо ко мне здесь относятся. Я еду несу с собой домой. Не могу в столовой есть.
Медленно поднимаясь на лестнице, объясняет женщина. Елена Гизоева живет в однокомнатной квартире на 5-м этаже. По пути жалуется на судьбу. Ее единственная дочь в поисках работы с семьей перебралась во Владикавказ. Из родственников Грузии у Елены только 80-летняя сестра Оля.
Одна сестра у меня осталась, она несчастнее меня. Племянница неделю тому назад ее ко мне привезла и оставила. А она больнее меня, все забывает. Я еле за собой ухаживаю, а тут за ней должна смотреть. Такая я вот несчастная.
Елена останавливается у обшарпанной деревянной двери, стучится.
Раз, раз.
«Заходи, заходи», – приглашают меня на Осетинском. В узкой неубранной прихожей нас встречает сестра Елена, Ольга. Обнимает меня и сразу ведет к телефону. Просит, чтобы я позвонила ее дочке Фатиме. «Попроси ее, пусть приедет сегодня и заберет меня», – чуть не плача, говорит Оля Гизоева. Дочь обещает ее забрать через пару дней. В отличие от сестры, Оля живет в деревне на Тахтаре. «Хорошая погода, я в огороде бы покопалась, дочке по хозяйству помогла бы. Тут не могу в четырех стенах», – говорит Оля. Она и сестру зовет к себе, поскольку часто приезжать в Руставе она не может. И дорого, и сил не хватает.
«Говорю ей, что ты караулишь эти стены? Ты у меня будешь жить». Но она не соглашается, не идет.
Жалуется на сестру Оля. Елена рассказывает, почему она оказалась одна. Во-первых, зять у нее с характером. Во-вторых, по осетинским традициям теща не должна жить у зятя. Из-за этого Елена даже с дочкой поссорилась. Еле год продержалась в Северной Осетии.
«Мне их законы не понравились, и я вернулась в свою квартиру в Руставе. Я ее своим горбом заработала. 30 лет трудилась на заводе. А когда завод закрылся и работы не стало, моя дочка с семьей переехала в Орджоникидзе, а я там жить не могу. Тут нашлись бы люди, которые за мной присмотрели бы и похоронили, а я бы им квартиру завещала. Я давно уже должна была умереть, но Господь не забирает».
Сетует бабушка Елена. Старшая внучка, которая обещала смотреть в старости за бабушкой, уехала в Грецию на заработки. Бабушка Елена говорит, что держится благодаря прихожанам местной церкви.
«Почему дочка не думает о своей матери? Меня ведь жалко, я овдовела в 20 лет, и жизнь посвятила ей. Кроме нее у меня никого нет. Хорошо, хоть в церковь хожу. Там прихожане так меня приветствуют, все время угощают. Но мне стыдно. Как так можно? Я ведь тоже хочу кого-нибудь угостить».
Говорит Елена Гизоева. Но даже жалея себя, она не может забыть об обычае гостеприимства и все время суетиться, пытаясь меня чем-нибудь угостить. Вот она вспомнила, что кто-то дал ей пирог из фасоли, лимонад и вино. Откуда-то явился мед. Накрывая на стол, бабушка Елена вспоминает, какие она сама вкусные пироги пекла когда-то. А потом предлагает тост.
«Долгих лет жизни осетинам. Грузины тоже хорошие люди. Пусть они тоже долго живут».
На прощание я попросила у бабушки Елены разрешения сфотографировать ее. Она смутилась, провела рукой по старенькому с пятнами платью, опустила голову и ответила: «Может, не стоит? Я всегда такая ухоженная была, а теперь не хочу, чтобы меня такой видели». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Трогательную и немного печальную историю нам рассказала Мзия. А вот наш корреспондент из Тхенвали Зарина Санакоева подготовила нам другую историю о человеке, который решился покинуть родину и обосновался в Южной Осетии.
Многие годы гастарбайтерами в Южной Осетии называли лишь продавцов овощей и фруктов на городском рынке, в основном из Азербайджана. После войны 2008 года, признания независимости и полного закрытия границы с Грузией, откуда и шел в основном поток торговцев, в Южную Осетию стали приезжать гастарбайтеры, главным образом строители из республик Северного Кавказа и среднеазиатских стран. Армана Погосяна нельзя отнести ни к одной категории гастарбайтеров. Его вообще нельзя так назвать, потому что он эмигрант. Арман – мастер по ремонту ходовой части автомобилей. В Южную Осетию приехал около месяца назад из Еревана. Пока работы мало, но Арман оптимист и говорит, что всему свое время.
«Работаю нормально, ничего. Пока что мало чуть-чуть работы, но будет, я так думаю».
«Клиенты есть уже свои, да?»
«Пока что так много нету, но будут еще».
Арман приехал в Цхинвал вместе с семьей. Кроме него в семье жена, двое детей и мать. Старший сын пошел в третий класс, а младший в этом году только начнет учиться. Под автомастерскую Арман приспособил соседский гараж. Денег за аренду Виталий, хозяин гаража, брать отказывается. Говорит, что гараж не использовался, да и во время войны был поврежден. Арман подремонтировал помещение и начал работать. Виталий очень доволен новым соседом.
«Отличный парень, хороший парень, честный, добросовестный, туда любви. Люди еще не знают. Тут хотя бы, значит, неделю два-три машины сделать, и то, думаю, хватит ему на молоко, на хлеб, чтобы детей выкормить. Он недавно приехал. Ну, я вот помог, вот если все разбито было, вот он все построил, сделал».
Говорит Виталий. Жена Виталия, Замира, говорит, что всей семье Погосян здесь нравится, несмотря на трудности.
Им здесь нравится. Они говорят, не уедем обратно, будем работать, трудиться, и будет все хорошо. И парни наши его тоже жалеют. И если полагается ему 200 рублей за ремонт машины, дают 300. Если 300, то 400. Они видят, что он нормальный человек, и ему нужна помощь, и помогают. Если бы я увидела, что это недостойный человек, я бы не стала помогать. Но Арман не такой.
Сам Арман немногословен. На вопрос, нравится ли ему здесь, отвечает осторожно.
Я отношусь очень нормально, ко мне тоже очень нормально. Относятся хорошие люди, ничего плохого не видел.
А хотели бы сами здесь жить?
Посмотрим, может быть, поживем, будем жить.
О том, что в Цхинвале есть армянская диаспора, Арман не знал. Может быть, он и его семья станут первыми членами диаспоры, переехавшими в Южную Осетию с исторической родины. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.